Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие слушатели. Я Алла Митрофанова и с радостью напоминаю, что на связи с нами Юлия Казанцева, искусствовед, пианист, лауреат международных конкурсов, человек, который умеет о музыке рассказывать очень понятным, простым языком и погружать в атмосферу эпохи. А таким образом, наверное, с десятком композиторов мы уже познакомились, ну, если не на короткой ноге, то у меня такое ощущение, что через одну руку пожатие, потому что Юля с ними точно на какой-то прямой, на одной волне, да, и на прямой связи такой, без роуминга. Спасибо вам огромное, что открываете нам этот мир, Юлечка. А сегодня мы говорим про двух композиторов второй половины XIX века. Анатолий Константинович Лядов – это первая фигура, невероятно интересная, немножечко тайная такая, скрытая, мало что о нем известно, и вот как Юля его охарактеризовала уже в первой части нашего разговора, он такой немножечко Обломов от музыки. К сожалению, мало написал и писал в щелочках свободного времени, как он сам про себя говорил. А другой – это Александр Константинович Глазунов, который тоже, кстати, так же, как и Лядов, имел прямое отношение к Петербургской консерватории, то есть в этом смысле он был на самом гребне, что ли, вот этой музыкальной волны. Все-таки консерватория – это место одно из центральных и ключевых для формирования музыкального пространства того времени. И они были друзьями, если я правильно понимаю. Так, нет, Юля?
Они были друзьями. И Лядов говорил, что вот Глазунову повезло, он как будто встал на свои рельсы и поехал. Я бы добавила, просто на всех парах поехал. Лядов и Глазунов – это два антипода. Мне нравится, как в музыке есть традиция, когда антиподы, вот они, ну, рождаются не то, что одновременно. Лядов и Глазунов, у них 10 лет разницы, но все равно это одно время. И вот Лядов такой немножко музыкальный Обломов, и Глазунов – это человек действия, человек, который не как Лядов миниатюры писал, а наоборот, у Глазунова миниатюр в принципе нет. Это концерты, это симфонии, это симфонические поэмы. Причем какие симфонии? Вот он по часу, это до его минимум. Развернуться, чтобы было где. Его называли Самсон Константинович, Орел Константинович. То есть он был, если вы видели его фотографии, он такой был еще и крупный весь, а Лядов он был как раз миниатюрный. То есть это, ну, почти комичная парочка такая. Лядов и Глазунов.
Это Обломов и Штольц, если продолжать вашу аналогию. Штольц, если помните, тоже отличался такой гиперактивностью. Но если вспомнить роман Гончарова, уж тут до конца погрузиться в эти аналогии, то у Штольца такая активность его в социальном мире и в мире бизнеса была связана с тем, что он с детства вынужден был доказывать свое право на существование, свое право на то, чтобы его любили. У него очень сложные были отношения с отцом. А, наверное, не вполне эта аналогия применима к Глазунову. Что известно о нем? Наверное, тоже немногое, в принципе.
Глазунов был не как Штольц, да, он был более гармоничной личностью, и вот эта страсть действия, вот корни в детстве тут искать бессмысленно, потому что в детстве все у него было благополучно, и занимался музыкой он не потому что нужно, а потому что вот страсть у него такая проснулась, и он занимался тоже и Балакирева. То есть у них были одни и те же учителя – Балакирев и Римский-Корсаков. И в этом смысле они просто собратья, и, да, Лядов и Глазунов. Глазунов вот вообще очень гармоничная личность, и музыка его такая же. И поэтому Глазунов, он не только ведь композитор. Вот вы сказали, он ректор консерватории, не просто ректор. Он был ректор Петербургской, Петроградской и Ленинградской. То есть на протяжении почти 30 лет он возглавлял главную нашу музыкальную альма-матер. И Глазунов – это символ. Это символ преемственности. Вот он впитал в себя лучшее русской музыки XIX века. И он это принес в XX век. Он ушел из консерватории в 1928 году. То есть уже совершенно другая эпоха, другое время. И тем не менее, вот он, можно сказать, сохранил консерваторию. Ведь представьте, какое было время страшное. Гражданские войны, когда вообще непонятно было, нужна консерватория или вообще не нужна, зачем она. когда не топили, когда инструменты лопались от морозов, когда студенты голодали. И Глазунов, он не просто великий композитор, он великий человек. Он спасал студентов. Вот, между прочим, он отказывался от своих профессорских и ректорских надбавок в зарплате. И всегда все деньги вот эти надбавочные распределял между студентами. Потому что хватало голодных студентов. И вот он всем помогал. Как-то подсчитали в один год, секретарь подсчитал, 800 обращений было к нему от студентов о помощи. Он всем время уделял, он всем помогал. И его Римский-Корсаков за это даже ругал. Он говорит, что вы теперь интересуетесь больше водопроводными трубами, чем оркестровыми трубами. Потому что, когда ты ректор, то, конечно, тоже не о музыке думаешь, а вот о материальной части. И, тем не менее, Глазунов написал очень много. То есть Алядове я говорила, что за один присест вы можете все послушать. Глазунову послушать это вам нужно, ну, по-хорошему, месяц, чтобы так, не торопясь, симфонии, там, 8 симфоний, 5 балетов, концерты, вот эти его масштабы глазуновские. Вы знаете, это тоже вдохновляет. И вот именно сейчас, последний месяц, я слушаю Глазунова. До этого я знала какие-то основные произведения, но а вот сейчас я просто с наслаждением слушаю и узнаю эту музыку. Она вся насквозь здоровая, насквозь такая позитивная.
Вы знаете, удивительно это слышать с учетом того временного периода, который вы обозначили, когда эта музыка возникала. Действительно, Глазунов – это наследник музыкальной традиции XIX века, но вот то, что был он ректором Петербургской, Петроградской и Ленинградской консерватории, вот это очень важное замечание, и ушел с этого поста в 28-м году, это, конечно, как вам сказать, такой период, насыщенный событиями, причем событиями трагическими, событиями, когда у тебя на глазах распадается все то, что ты так любишь, твоя страна уходит в небытие, и на ее место приходит что-то совершенно новое, когда пароходами творческие люди вынуждены покидать свои любимые города и земли не потому, что они ищут лучшей жизни, а потому, что их выгоняют из страны. Вот видя это все, а наверняка же он как творческий человек и умный человек пропускал это тоже через себя, продолжать писать музыку, продолжать писать красивую музыку, светлую музыку, это дорогого стоит. Я не знаю, кем надо быть. Это, наверное, ну, про себя молиться надо постоянно для того, чтобы так получалось. А при этом еще плюс, вы говорите, хозяйственные дела. Да, действительно, водопроводные трубы, без которых никакие другие трубы не помогут тебе гармонию создать в этой жизни, если водопровод неисправен. Ну, правда, да. Вот. Это можно как-то объяснить, что помогало ему держаться?
У меня такой образ, как Глазунов, это капитан корабля. Когда все тонет, а вот капитан на своем мостике стоит, и ведь он на него смотрели и видели, раз Глазунов на посту, то жизнь продолжается, музыка продолжается, и вот этот подвиг, ну тут никаких слов не хватит. Действительно, он провел консерваторию через самые сложные годы, и я не знаю, где он черпал внутренние силы. Он тоже, при том, что он такой публичная личность, он довольно был закрытый человек, и что касается его личной жизни и духовной жизни. Вот я знаю, что последнее его сочинение – это как раз духовная музыка, это духовные хоры, которые я тоже хотела поставить, и тоже их нету в свободном доступе, вот, то есть мы их не можем сейчас послушать с вами. И это какой-то внутренний стержень, хотя последние годы, это были горькие годы, потому что время так сильно поменялось. И Глазунова у нас как-то раз обозвали гнилым пнем. Была критическая статья с такими словами: «Хватит поклоняться гнилым пням», имея в виду...
Ох, как да, любили и вот,
казалось
подобными
бы,
выражениями. Да.
От какого-то глупого начинающего критика, если можно так сказать. Но вот это отношение, оно чувствовалось. Вот 20-е годы, и Глазунов, вот все он своими руками спас это, консерваторию, и от студентов он чувствовал какое-то пренебрежительное уже отношение. И поэтому даже нельзя сказать, что он эмигрировал, он просто поехал лечиться в Европу. И действительно здоровье все ухудшалось, и он даже, у него был советский паспорт, и он продлевал по состоянию здоровья как бы отпуск в консерватории. То есть до конца жизни он оставался советским гражданином, но вот он уже не вернулся в Россию, хотя завещал похоронить его в Ленинграде. И только в 70-х годах его воля была исполнена, его прах перевезли. Но вот, к сожалению, последние годы были такими очень одинокими. Знаете, когда все ушли из жизни, вот, Римский-Корсаков, Лядов, Танеев, вот все те, кто вместе с ним были долгие годы, и кто оставался в России, и Танеев ведь, и Римский-Корсаков, ну вот это был, знаете, такой союз духовно близких людей. И вот когда все ушли, ты остался один, и тебя уже никто не понимает, вот, к сожалению, это, конечно, очень горько.
Давайте послушаем сейчас фрагмент из произведения Глазунова. Я так понимаю, что на очереди у нас «Осень» из «Времён года». Кстати говоря, этот вопрос, сколько времен года существует, да, если начать перечислять, их сколько, 6, по-моему, или 7?
Ну что вы, там больше 20, у меня был по этому поводу вебинар отдельный, там уж... Что вы, там множество интересных времен года. Ну, Гайдн, Вивальди, Чайковский, Филипп Гласс, Пьяццолла – это вот самые такие известные.
Это то, что у всех на слуху.
Да, и времена года Глазунова – это балет. Замечательный балет, он в Мариинском театре шел. И есть оркестровая сюита. И мы послушаем «Осень». Но заметьте, осень ведь какая осень? Не депрессивная, а осень у Глазунова праздничная.
«Осень». Александра Глазунова на радио «Вера». Thank you.
Светлый вечер. На радио Вера.
«Осень из времен года» Александра Глазунова прозвучала сейчас на радио «Вера». Напомню, что на связи с нами пианист, искусствовед, лауреат международных конкурсов Юлия Казанцева. Мы говорим сегодня об Анатолии Константиновиче Лядове и Александре Константиновиче Глазунове, двух композиторах, которых, наверное, так навскидку-то, вот если на улице спросить человека, особенно как я, вот без музыкального образования, может быть, и не вспомнят. А вместе с тем музыка их прекрасна и занимает достойнейшее место в этом музыкальном мире русской культуры. И вы знаете, Юлечка, в очередной раз говорю вам огромное спасибо за те потрясающие истории, которые вы рассказываете, и за ваше умение погружать даже таких чебурашек, как я, в этот удивительный музыкальный мир. А вы знаете, для тех, кто хотел бы больше, глубже познакомиться с музыкальным миром через вас, с помощью вашего языка. Я знаю, у вас есть вебинары сейчас регулярные. Вы проводите, да, дистанционно, читаете лекции. Это потрясающе интересно. У вас есть свой сайт Юлия Today, yulia.today. Там можно найти подробную информацию о ближайших событиях, присоединиться к вебинарам и так далее. Расскажите, пожалуйста, в ближайшее время, что вы планируете.
Я очень часто говорю о русской музыке, и вот в ближайшее время как раз будут вебинары, посвященные русской музыке, потом, ну, все основные классики, обо всех основных классиках мы говорим каждую субботу, так что, конечно, присоединяйтесь.
Ближайшая суббота тоже, yulia.today. Во сколько обычно у вас проходят такие встречи?
В 7 вечера, и я всегда делаю запись, ее можно потом слушать.
Отлично, yulia.today, там на этом сайте есть вся подробная информация. Возвращаясь к Александру Глазунову, вы знаете, ведь он ректор консерватории, действительно, Петербургской, Петроградской, Ленинградской. Но вот был перерыв, еще когда консерватория называлась Петербургской, короткий перерыв в 1905 году, когда оттуда увольняют Римского-Корсакова, он, по-моему, тогда консерваторию возглавлял, и из солидарности вслед за ним уходит и Глазунов. Потом, когда он вернется, он уже станет ректором консерватории, но ушел Римский-Корсаков как раз из-за своего сочувствия студентам. 1905 год, первая русская революция и студенческие бунты в том числе. Революционно настроенная молодежь, как Пастернак в своем романе «Доктор Живаго» писал об этом периоде, мальчики и девочки 1905 года, поклонявшиеся Блоку. Ну, то есть они и романтики, и при этом им очень хочется, чтобы жизнь в стране стала немного лучше. Мы потом увидим, к чему это привело, но вот тогда большинством из них, наверное, все-таки руководили такие чистые и бескорыстные чувства, им хотелось каких-то перемен в жизни к лучшему, и они готовы были за них выступать. И то, что Римский-Корсаков и Глазунов поддержали не политические вот эти вот манифесты, а именно поддержали молодых людей. Из солидарности к ним проявили вот какой-то, ну, как, сделали этот шаг навстречу им. Наверное, это тоже можно по-своему оценить как проявление человечности, что ли. Ведь многие тогда от них отворачивались, а они не отвернулись.
Да, это, значит, замечательная история. Я тут немного поясню. Римский-Корсаков, он не был ректором, он был одним из самых главных уважаемых профессоров. И Римский-Корсаков ходил к ректору, который тогда был, и просил не увольнять студентов, которые вот... У них ветер в голове, говорил Римский-Корсаков, они потом одумаются, но не портите молодым людям жизнь. А все равно студентов исключали, и вот в качестве такого протеста Римский-Корсаков уходит, а за ним уходит и Лядов, и Глазунов. А потом, вот именно потом, когда Римского-Корсакова и обратно вернули, и именно вот тогда Глазунова-то и сделали ректором. Единогласно, он был молодой человек, но вот такой уже был у него авторитет человека, кристальной честности, человека, который действительно готов как над собственным детищем заботиться о консерватории. И вот в 1905 году Глазунов становится ректором.
Я не представляю, чего стоило ему уехать из страны, остаться насовсем. Ведь он, ну, последние годы жизни он провел в Париже. Это нам сейчас кажется, что это, ой, там романтика определенная и так далее, тем более сейчас, да, в период закрытых границ. Тогда люди уезжали в надежде при первой же возможности вернуться обратно в свою страну. чего это стоило ему?
Да, он и хотел вернуться, и боялся возвращаться, боялся вот этого отторжения, которое с каждым годом нарастало, к сожалению. И представьте, насколько сильно поменялось... Музыка. Вот 20-е годы – это время молодого Прокофьева, время Стравинского, новенские классики. То есть такое впечатление, что вот музыкальный мир, он вообще рухнул. Для Глазунова это был какой-то конец света, то есть как будто все с ума посходили. Он не принимал эту новизну. Хотя в свое время Глазунов, вы знаете, он же спас Шостаковича, вот физически спас, причем два раза. Первый раз – это когда... Шостакович еще мальчик, его привела к Глазунову его мама и сказала, что вот сын мой, он очень хочет заниматься музыкой, ему сказали, что способностей у него никаких нету. И Глазунов послушал, сказал, что срочно в консерваторию, тут талант еще срочно. И вот это было первое спасение Шостаковича. А второе – это просто физическое, когда гражданская война и голод, и семья Шостаковича, она голодала, на грани смерти находилась. И Глазунов выхлопотал талантливый паёк, это называлось, то есть просто какая-то еда, которая выделялась семье, и Шостакович, благодаря этому его семья, она выжила в эти годы. А Глазунов говорил о Шостаковиче, что мне не нравится его музыка, но за этим молодым человеком будущее. Вот видите, как оказался прав. Но вот если Глазунов Шостакович он принимал, хотя не нравилось, то многое из того, что происходило в музыкальном мире, ему не нравилось. Вот смотрите, что он говорит. «Я никогда не считал Стравинского хорошим музыкантом. Я стараюсь, насколько возможно, бороться с этим злом путем игнорирования». И он говорил, что эта музыка, музыка Рихарда Штрауса, музыка Стравинского – это нездоровая музыка. И тут... Мне кажется, это очень важно, ведь сейчас на каждом углу говорят, что классическая музыка для здоровья полезна, младенцам ставьте. Но это не совсем так. Классическая музыка – это целая вселенная, где есть все, и она не вся такая добрая, позитивная и светлая. Там все есть. Там есть и мрачные бездны, пожалуйста, можно заглянуть, если кому нужно, но там все есть. И когда мы говорим, что вот музыка – это вот мир Моцарта, это мы, конечно, обесцениваем вот эту гигантскую музыкальную вселенную. Другое дело, что если мы хотим музыку для поддержания позитивного настроя, то нужно слушать, например, Глазунова. Его второй фортепианный концерт, который мы в конце будем слушать, это вот последний месяц, вот честное слово, я каждый день ставлю. Он не такой большой, но вот, не знаю, как чашка кофе. У меня теперь этот концерт... Почему-то вот такая традиция.
Или, может быть, глоток апельсинового сока, свежевыжатого, да, такого, витаминный заряд на весь день. Юлечка, нам, к сожалению, пора завершать программу. Вот вы Стравинского упомянули, я подумала, ведь о нем тоже стоит как-нибудь поговорить. Мне как-то...
Обязательно поговорим,
давайте,
конечно.
Давайте, да. Перед глазами стоит фраза, которую я увидела однажды на немецком языке написанную. Это цитата как раз из Стравинского. «Ich habe keine Zeit, mich zu beeilen». У меня нет времени на то, чтобы спешить. Она настолько парадоксальна и прекрасна, что уже один этот тезис, мне кажется, стоит того, чтобы серьезнее приглядеться к этой удивительной фигуре. Ну, а музыка его, абсолютно с вами согласна, для понимания крайне трудна. А вот Глазунова, наверное, и младенцам тоже полезно было бы ставить для...
Совершенно точно, можно.
Для красоты, для понимания красоты этого мира, да, вот так вот скажем общими словами. А чтобы перейти к конкретике, давайте послушаем сейчас, действительно, в конце уже нашего разговора, фрагмент из его второго фортепианного концерта. Благодарю Юлию Казанцеву, искусствоведа, пианиста, лауреат международных конкурсов, удивительную рассказчицу за сегодняшний разговор. Час пролетел совершенно незаметно, и напомню, что с Юлей всегда можно встретиться на ее сайте yulia.today. Множество вебинаров потрясающих Юля организует. Присоединяйтесь, включайтесь. Прощаюсь с вами. Я Алла Митрофанова, вела сегодняшний эфир. До свидания.
До свидания. Thank you.
Светлый вечер. На радио «Вера».